Глава 13. Сидя в столовой Орена Трента, Кертис О'Кифф наслаждался сигарой. Он взял ее из ящичка вишневого дерева, который поднес ему Алоисиус Ройс, и теперь крепкий аромат сигары приятно смешивался у него во рту со вкусом коньяка Людовик XIII, поданного кофе. Слева от О'Кифа, во главе стола, за которым им был подан роскошный ужин из 5 блюд, восседал с видом благожелательного патриарха Уоррен Трент. Напротив него сидела Дода в облегающем черном платье и с удовольствием дымила турецкой сигаретой, которую предложил ей Ройс.
«Уф», — произнесла она, — «да чего объелась, будто уплела целого поросенка».
О'Кифф снисходительно улыбнулся.
«Отличный ужин, Трент. Пожалуйста, передайте благодарность повару».
Владелец Сент-Грегори любезно поклонился.
Он будет польщен, узнав, от кого исходит похвала.
«Кстати, вам, видимо, будет небезынтересно узнать, что сегодня в главном ресторане отеля можно заказать такие же блюда».
О'Кифф кивнул, хотя это не произвело на него особого впечатления. По его мнению, меню с изысканными блюдами ни к чему в ресторане отеля. Все равно, что положить шахтеру в ведерко гусиную печенку на завтрак. К тому же, когда он незадолго до ужина заглянул в главный ресторан, где в это время уже должен был бы начаться час пик, то обнаружил, что огромный зал на 2/3 пуст. В империи О'Кифа ужины готовили простые, стандартные. Выбор блюд был ограничен несколькими ходовыми, весьма прозаическими кушаньями. Это объяснялось убеждением Кертиса О'Кифа, подкрепленным практикой, что вкусы публики в еде более или менее единообразны и незатейливы. Зато во всех его заведениях пища была всегда отлично приготовлена и подавалась на стерильно чистых тарелках. О гурманах здесь заботились редко, ибо они считались невыгодным меньшинством.
«В наше время, — заметил магнат, — не так уж много найдется отелей с такой кухней. Почти все, славившиеся изысканностью блюд, вынуждены были изменить своим традициям.
Многие, но не все.
И почему все должны ходить по одной веревочке?
Да потому что со времени нашей с вами молодости, Уоррен, наше дело коренным образом изменилось, нравится нам это или нет. Дни, когда вас называли «мой хозяин» и ждали от вас индивидуального подхода, отошли в прошлое. Возможно, в свое время люди это и ценили, но не сейчас.
Оба стали говорить без обиняков. Ужин окончен, можно отбросить любезности. Додо следила за их перепалкой, переводя взгляд с одного на другого, словно смотрела, не вполне понимая какую-то пьесу на сцене. Алоисиус Ройс стоял у буфета, повернувшись к ним спиной.
«Найдутся такие, которые с вами не согласятся», — резко возразил Уоррен Трент.
О'Кифф посмотрел на рдеющий кончик своей сигары.
«Что ж, пусть эти люди посмотрят на мой баланс и сопоставят его с балансом моих коллег, например, с вашим».
Уоррен Трент вспыхнул и крепко сжал губы.
«То, что происходит у нас, явление временное. Так уже бывало. И этот период пройдет, как проходили другие».
«Нет. Если вы пытаетесь себя в этом убедить, значит, сознательно вкладываете голову в петлю. А вы ведь заслуживаете лучшей участи, Уоррен, после того, как отдали этому делу столько лет». Трент упрямо молчал, потом буркнул.
«Не для того я старался всю жизнь, чтобы увидеть, как дело моих рук превратится в низкопробную ночлежку».
«Если вы намекаете на мои предприятия, то среди моих отелей нет ни одной ночлежки».
А теперь уже О'Кифф покраснел от негодования.
«И к тому же я не совсем уверен, что ваш отель — такое уж образцовое предприятие».
А в наступившем ледяном молчании раздался голос Додо.
«Вы сейчас и вправду подеретесь или только так? Побросаетесь словами?»
Мужчины рассмеялись. Уоррен Трент несколько принужденно. Кертис О'Кифф поднял обе руки, как бы сдаваясь противнику.
«Она права, Уоррен. Нам ни к чему ссориться.
каждый из нас пойдет и дальше своим путем, что не мешает нам оставаться друзьями».
Человек сговорчивый, Уоррен Трент кивнул. Вспышка раздражения, затуманившая было его рассудок, отчасти объяснялась внезапным приступом Ишаса. «Но даже если бы и не возникла боль, — с горечью подумал он, — все равно вряд ли можно сдержать обиду на этого уверенного в себе преуспевающего дельца, чье финансовое положение столь выгодно отличается от его собственного». «Вообще, — заявил Укиф, — можно в нескольких словах выразить то, каким хочет видеть публика современный отель. Она хочет, чтобы это был эффективный, рационально продуманный комплекс. Однако мы в состоянии это обеспечить лишь в том случае, если будем тщательно все считать, и каждый шаг наших гостей — свой собственный. Все должно быть эффективно, расходы на содержание обслуживающего персонала минимальны. Следовательно, необходима автоматизация, сокращение штатов и отказ от старого стиля обслуживания».
«Только и всего?
Значит, то, чем гордились хорошие отели, клиенту больше не нужно? Вы считаете, что хороший хозяин не должен накладывать отпечаток своей личности на отель?» Владелец Сент-Грегори раздраженно фыркнул. «Да, конечно, человек, останавливающийся в отеле вашего типа, не чувствует себя как дома. Нет у него впечатления, будто он вдруг стал важной персоной, ибо к нему проявляют больше тепла и гостеприимства, чем он мог ожидать, судя по ценам». «Это никому не нужная иллюзия», — колко заметил Укиф. «Если постояльцу в отеле оказывают гостеприимство, так он за это платит. Чего же тут такого уж ценного? Люди сразу видят фальшь. Когда же все по справедливости, они уважают это? Доходы отеля по справедливости и цены с приезжающих по справедливости. А как раз этим и славится мой отель. Могу заверить вас, что для тех, кто хочет особого обслуживания и готов за это платить, всегда найдется несколько тускани. Но это заведение маленькое, рассчитанное на узкий круг. А владельцы больших отелей вроде вашего, если они хотят выстоять в конкуренции со мной, должны и думать, как я. Надеюсь, вы не станете возражать, если я еще какое-то время буду думать по-своему», — буркнул Уоррен Трент. Окиф решительно замотал головой. «Я вовсе не вас имел в виду. Я же говорил о тенденциях, а не о личностях».
«К черту тенденции! Инстинкт подсказывает мне, что до сих пор множеству людей нравится путешествовать с комфортом. И они хотят иметь в отеле не просто отсеки с кроватями. Вы искажаете мою мысль, но подавать на вас в суд я не стану». Кертис О'Кифф холодно улыбнулся. «А вот приведенный вами пример позволю себе оспорить. За исключением незначительного меньшинства, никто с комфортом больше не путешествует, конечно».
«Почему же?»
«Да потому что реактивные самолеты поставили крест на путешествиях с комфортом, а заодно и на подобных умонастроениях. До их появления путешествия первым классом считались чем-то исключительным. Реактивный же самолет продемонстрировал всем, сколь это неразумно и разорительно. Путешествия по воздуху занимают так мало времени, все происходит так быстро, что ездить первым классом просто-напросто нет смысла. Поэтому люди втискиваются в кресло туристского класса и перестают думать о престиже. Слишком дорого это обходится. Очень скоро путешествие туристским классом стало нормой. Все стоящие люди стали так ездить. Первый класс, говорили они за ленчем, упакованным в стандартные пластмассовые коробки, это для дураков и мотов. И то, что люди получили благодаря реактивным самолетам, удобства при наличии экономии, они требуют теперь от отелей». Дода зевнула, прикрыв ротик рукой, и ткнула сигарету в пепельницу. Лейсиус Ройс мгновенно подскочил с пачкой турецких сигарет и ловко поднес ей огонек. Она тепло улыбнулась, и молодой негр ответил ей сдержанной, но дружелюбной улыбкой. Бесшумно двигаясь, он убрал со стола полный окурков пепельницы, поставил чистый, налил Додо кофе, затем наполнил чашки мужчинам. хорошо он у вас вымуштрован, Норан», — заметил Укиф, когда Ройс неслышно вышел из комнаты.
«Он давно со мной», — заметил Орен Трент, явно думая о другом.
Наблюдая за Ройсом, он размышлял о том, как реагировал бы отец Лаисиуса, если б узнал, что управление отелем вскоре может перейти в другие руки. Наверное, пожал бы плечами. Материальные блага и деньги не слишком прельщали старика. Уоррену Тренту казалось, будто он слышит, как надтреснутый голос весело произносит.
«Сколько лет уж вы все норовите по-своему, и если туго сейчас пришлось, так это вам лишь на пользу. Господь заставляет нас сгибать спину, чтоб не зазнавались, помнили, что мы всего лишь его заблудшие дети, хоть и не весь что сами о себе воображаем».
А потом старик мог подумать и сказать все наоборот.
«Все-таки, коли во что веришь, надо бороться до конца». Коли помрешь, так никого уж больше не подстрелишь, потому как не сумеешь прицелиться.
Вот теперь, прицеливаясь, хотя подумал он и трясущейся рукой, Уоррен Трент решил настаивать на своем.
«Все, что вы делаете у себя в отелях, выглядит невероятно стерильным. Ваши отели холодные, безликие, в них нет человеческого тепла.
Они словно созданы для автоматов, у которых перфорированная карта вместо мозга, вместо крови — смазочное масло».
Окиф пожал плечами.
«За счет них-то мы и обогащаемся».
«Материально, да, но о людях не думайте».
Пропустив эти слова мимо ушей, Окиф, как ни в чем не бывало, продолжал.
«Я говорил о гостиничном деле сегодняшнего дня. Но давайте заглянем немного в будущее. В моей организации есть на этот счет разработанный план. Кое-кто, возможно, назовет это мечтаниями, хотя на деле это вполне обоснованный проект того, какими через несколько лет должны стать отели. Я имею в виду, конечно, отели О'Кифа. Прежде всего, необходимо упростить систему регистрации и оформления. Она должна занимать не больше нескольких секунд. Основную массу приезжающих будут доставлять в гостиницу из аэропорта на вертолетах, поэтому главный пункт регистрации разместится на крыше отеля, там же, где вертолетная станция. Другой пункт регистрации будет оборудован в подвальных помещениях, куда гости будут въезжать прямо на машинах или на автобусах. Таким образом, им не придется заходить в вестибюли, как сейчас. Во всех пунктах регистрации будут установлены счетно-вычислительные машины, которые могут мгновенно распределять гостей по комнатам. Кстати, такие установки уже существуют. Клиентам, заранее забронировавшим себе номер, будут высылать закодированные карточки. По прибытии в отель им останется лишь вставить карточку в машину и без задержки на специальном эскалаторе подняться в свою комнату, из которой предыдущие постояльцы, возможно, выехали всего за несколько секунд до того. Если номер окажется еще не убранным, что, конечно, может случиться, как случается и теперь, вынужден был признать Кертис О'Кифф, клиентам будет предоставлена небольшая выносная кабина с двумя-тремя креслами, умывальником и отсеком для багажа, чтобы человек мог освежиться после дороги и отдохнуть. Гость будет пользоваться такой кабиной, как обычным номером, сможет по желанию приходить и уходить. Мои инженеры уже работают над тем, чтобы создать передвижные кабины, которые можно было бы устанавливать в непосредственной близости от забронированного номера. Тогда гостю достаточно будет толкнуть дверь, предварительно открытую электронным устройством, и войти к себе в номер. Для приезжающих на собственных машинах будут оборудованы специальные устройства, снабженные закодированными передвижными табло, которые укажут машине путь в определенный отсек стоянки, откуда специальные эскалаторы доставят гостей в их комнаты. Во всех случаях мы постараемся максимально сократить возню с багажом, используя скоростные сортировочные машины и конвейерные ленты, благодаря чему багаж будет доставлен в номера еще до прибытия клиентов. Мы намерены автоматизировать вообще все виды услуг — вызов горничной, доставку прохладительных напитков, пищи, цветов, лекарств, газет и журналов. Даже расплатиться по счету можно будет, используя комнатный транспортер. Между прочим, кроме всех других преимуществ, это приведет к уничтожению системы чаевых, этой тирании, от которой слишком долго страдали и мы, и наши гости.
В столовой, обшитой деревянными панелями, наступила тишина. Магнат, завороженный нарисованной им картиной, отхлебнул кофе и продолжал. И сам проект здания, и автоматизация в моих отелях приведут к тому, что гости почти не будут сталкиваться с обслуживающим персоналом. Постели, вделанные в стену, будут убираться автоматически. Воздушная вентиляция уже и теперь настолько усовершенствована, что пыль и грязь перестали быть проблемой. Я намерен, например, ковровые покрытия уложить на пол из тонкой стальной сетки с воздушной прокладкой, через которую раз в день пыль будет автоматически высасываться специальными установками. Все это, да и многое другое, может быть осуществлено уже сейчас. Остаются некоторые проблемы, которые, естественно, тоже будут разрешены. И Кертис О'Кифф повел рукой, как бы разгоняя дым. Проблемы, связанные с координацией действий, строительством и капиталовложениями.
«Надеюсь», — решительно заявил Орен Трент. «Я не доживу до того дня, когда нечто подобное произойдет в моем отеле».
«Конечно», — заверил его О'Кифф. «Ибо прежде чем это произойдет, мы снесем ваш отель и поставим на его месте новый».
«Вы бы даже до этого дошли!» — воскликнул потрясенный Трент.
О'Кифф пожал плечами. «Я не могу, конечно, открыть вам наши планы, рассчитанные на далекое будущее. Но вскоре это станет основой нашей политики».
«Ну, а если вы уж очень озабочены тем, чтобы сохранить свое имя для истории, могу вам обещать, что прибью в новом отеле дощечку с названием прежнего и с именем его владельца».
«Дощечку?» — презрительно фыркнул владелец Сент-Грегори.
«Где же вы ее прибьете? В мужской уборной?»
Раздался взрыв смеха. Мужчины невольно повернули головы в сторону Доду.
«Да там и уборных-то, наверное, не будет», — заметила она.
«Кому нужны уборные при всех этих передвижных кабинах?»
Кертис О'Кифф бросил на нее острый взгляд.
«Ведь Дода, может, и не такая дурочка, какой кажется на первый взгляд».
А Орен Трент залился краской от смущения.
«Извините меня, милая леди, за столь неудачно выбранное слово. Как можно вежливее», — сказал он.
«О, не обращайте на меня внимания. Дода явно не привыкла к такому обращению. Я-то ведь считаю, что это чудненький отель».
И перевела на О'Кифа взгляд своих широко раскрытых наивных глаз.
«Послушай, Керти, ну зачем тебе нужно его сносить?»
«Я только сказал, что такая возможность не исключена», — раздраженно ответил магнат. «В общем, Уоррен, настало время отойти вам от дел». Ответ Трента прозвучал удивительно мягко в сравнении с едким тоном, каким он говорил несколько минут назад. «Даже если бы мне и захотелось, я не имею права думать только о себе. Многие служащие, которые давно у меня работают, надеются на меня так же, как я надеюсь на них. Вы вот собираетесь заменить людей автоматами. Зная это, я тем более не могу идти. Я обязан отплатить моим служащим, по крайней мере, такой же преданностью, с какой они относятся ко мне».
«Вот как?
Да неужели есть такой отель, где служащие преданы владельцу? Думаете, все они, или, по крайней мере, большинство, не отвернутся от вас, как только им это станет выгодно?»
«Уверяю вас, нет. Я владею этим отелем уже больше 30 лет, а за такое время можно проверить преданность. Возможно, у вас в этом отношении просто меньше опыта».
«Дело в том, что у меня есть свое мнение по поводу преданности», думая о чем-то другом, произнес О'Кифф. А он мысленно перелистывал страницы доклада Огдена Бейли и его молодого помощника Шона Холла.
Он вспомнил, что просил Холла не включать в доклад слишком много деталей, но вот сейчас одна из них как раз и могла ему пригодиться. Он напряг память и, наконец, спросил. «У вас, кажется, есть старый служащий, который заведует баром Понтолба?»
«Да, Том Эрлшир. Он работает в отеле почти столько же, сколько и я».
В какой-то степени, — подумал Лорен Трент, — Том Эрлшир олицетворяет собой старую гвардию Сент-Грегори, тех, кого он, Лорен Трент, не может бросить на произвол судьбы. Он сам принимал на работу Эрлшира. Оба тогда были молоды, и теперь, когда старший бармен постарел, сутулился и работал уже не так быстро, Лорен Трент смотрел на него не как на служащего, а скорее как на личного друга. Он и помогал Тому Эрлширу как другу. Когда много лет назад у Эрлшира родилась дочь с деформированным бедром, Трент отправил ее на север в клинику Майо, где ей успешно сделали операцию. Лорен Трент без лишних слов оплатил все счета, и за это все эти годы Том Эрлшир служил ему верой и правдой. Девочка давно уже выросла, вышла замуж, сама обзавелась детьми, но узы дружбы между ее отцом и владельцем отеля остались неизменными. «Если существует на свете человек, которому я мог бы доверить что угодно, — сказал сейчас Трент Кертису О'Кифу, — так это Том. И поступили бы весьма опрометчиво, — сухо заметил О'Киф. У меня есть доказательства, что он самым бессовестным образом обирает вас». Трент был настолько потрясен, что не мог вымолвить ни слова. О'Киф привел факты. Есть множество способов, с помощью которых нечестный бармен может обворовывать своего хозяина. Не доливать порции, получая таким образом 2-3 лишние рюмки с бутылки. Не все пробивать через кассовый аппарат. Продавать с наценкой купленные им самим напитки, так что при учете у него все сходится, а выручка и солидный доход от проданного поступают прямо ему в карман. Оказалось, что Том Эрлшир успешно пользовался всеми этими способами. К тому же, по наблюдениям Шона Холла, два помощника Эрлшира действовали заодно с ним. «Вот так они прибирают к рукам существенный процент ваших доходов от бара», — заявил О'Кив. «И, судя по всему, практикуется это давно». Пока О'Кив сыпал фактами, Уоррен Трент сидел не шевеляясь, не давая выхода чувствам, но на душе у него было горько и тяжело. Несмотря на доверие к Тому Эрлширу и на дружбу, которая, как ему казалось, существовала между ними, он ничуть не сомневался в правдивости приведенных фактов. Слишком много он знал о методах шпионажа, которыми пользовались корпорации, чтобы усомниться в правдивости слов О'Кифа. К тому же Кертис О'Киф никогда не стал бы говорить, если бы не был уверен в своих словах. Уоррен Трент давно подозревал, что люди О'Кифа проникли в Сент-Грегори еще до прибытия своего шефа. И все же он никак не ожидал, что его подвергнут такому унижению.
«Вы сказали, судя по всему, что вы под этим подразумевали?» — наконец спросил он.
«Служащие, которых вы считаете преданными и верными вам, погрязли в коррупции. В отеле почти нет такого участка, где бы вас не обманывали и не обворовывали. Сейчас я, естественно, не располагаю подробными сведениями, но те, что у меня есть, к вашим услугам. Если хотите, я распоряжусь, чтобы вам подготовили доклад на этот счет».
«Спасибо», — едва слышно произнес Уоррен Трент.
«У вас работает слишком много разжиревших людей. Это первое, что я заметил, приехав в отель. А я всегда считал это опасным симптомом. Их животы раздулись от пищи, которую они воруют в отеле, они откармливаются здесь за ваш счет». В небольшой уютной столовой воцарилась гробовая тишина. Лишь приглушенно тикали настенные голландские часы.
Через некоторое время заметно поникший Уоррен Трент медленно произнес: «Наша беседа может существенно изменить мою позицию». «Я так и предполагал». Казалось, Кертис О'Кифф начнет сейчас потирать руки от удовольствия, но этого не произошло, он сдержался. «Так или иначе, мы подошли к тому моменту, когда мне хотелось бы сделать вам предложение».
«Я этого ждал», — сухо сказал Уоррен Трент.
«Предложение, которое я намерен вам сделать, честное, особенно если учесть обстоятельства. Должен заметить, мне хорошо известно состояние ваших финансов».
«Я бы крайне удивился, если бы оно не было вам известно».
«Позвольте охарактеризовать ситуацию в двух-трех словах. Вам принадлежит 51% акций этого отеля, что и делает вас хозяином положения».
«Правильно.
В 1939 году вы вложили в отель 4 миллиона долларов, которые получили под заклад. Из них 2 миллиона до сих пор не выплачены, и срок закладной истекает в пятницу. Если вы не сумеете достать денег, отель перейдет в руки держателей закладной».
«Тоже правильно.
4 месяца назад вы пытались перезаложить отель. Вам отказали. Вы даже предложили более высокий процент по закладной. Все равно ничего не вышло. С тех пор вы неустанно ищете возможности добыть деньги. Но такого источника пока не нашли. И в оставшиеся дни вам вряд ли это удастся».
«Тут я с вами не согласен», — буркнул Уоррен Трент. «Известно много случаев, когда деньги добывали в короткий срок.
Не в таких случаях, как этот. Не при таком дефиците, как у вас». Уоррен Трент смолчал, только крепко сжал губы. «Итак, мое предложение заключается в следующем», — продолжал О'Кифф. «Я даю вам за этот отель 4 миллиона долларов. Из них 2 миллиона будут получены от продления срока действия закладной. Уверяю вас, для меня не составит трудности устроить это».
Уоррен Трент кивнул. Горько ему было видеть самодовольство О'Кифа.
«Из оставшихся 2 миллионов 1 миллион вы получите наличными, что позволит вам расплатиться с мелкими акционерами, а 1 миллион — в акциях концерна О'Кифа, которые мы дополнительно выпустим. Кроме того, из личного уважения к вам, мы оставим за вами эти апартаменты в отеле, которыми вы сможете пользоваться до конца своих дней. А в случае перестройки здания решим этот вопрос иначе, с тем, чтобы вы никак не были ущемлены».
Уоррен Трент сидел неподвижно, застывшим лицом, ничем не выдавая ни своих мыслей, ни своего удивления. Условия, предложенные О'Кифом, оказались лучше, чем он предполагал. «Если он их примет, то выйдет из дела, которому посвятил всю жизнь, с миллионом долларов на руках, а это не так уж и мало. И все же это означало, что ему придется уйти от дел, расстаться со всем, что он создал и что любил, или, по крайней мере, мрачно подумал он, любил до сих пор».
«Мне кажется», — продолжал О'Кифф, стараясь разрядить гнетущую атмосферу, — «не такая уж плохая вас ждет перспектива. Жить здесь без тревог и забот, со слугой, который по-прежнему будет ухаживать за вами. Какой смысл объяснять этому человеку, что Алоисиус Ройс в скором времени оканчивает юридический колледж и, по всей вероятности, несколько иначе представляет себе свое будущее? Но об этом нельзя и забывать, ибо когда Ройс уйдет, да чего же одиноко станет ему, Тренту, здесь, на самом верхнем этаже отеля, который уже не будет ему принадлежать?
Допустим, я отказываюсь продать отель. Что вы в таком случае намерены делать? Внезапно спросил Трент.
Ну что ж, я подыщу другое место и построюсь.
Хотя, мне кажется, вы потеряете свой отель задолго до того, как это произойдет.
Но если даже этого не случится, вы не выдержите конкуренции с нами и вынуждены будете уйти от дел. Сказано это было сделанным равнодушием, но не без тонкого расчета. Дело в том, что корпорация Укифа жаждала заполучить Сент-Грегори как можно скорее. Отсутствие отеля Укифа в Новом Орлеане было равносильно отсутствию зуба в челюсти этой корпорации, перемалывающей всех любителей путешествий. Из-за этого она уже понесла весьма ощутимые потери в других городах, а для процветания корпорации это все равно, что отсутствие кислорода. К тому же вызывало беспокойство и то обстоятельство, что конкуренты пользовались этим пробелом. Давно обосновался в Новом Орлеане Шератон Чарльз. Хилтон, кроме гостиницы в аэропорту, устроил еще одну во французском квартале. Корпорация отелей Америки принадлежала новоорлеанский королевский отель. Условия, предложенные Окифом Уоррену Тренту, были продиктованы вполне реалистическими соображениями. Закладные на Сент-Грегори были досконально изучены эмиссаром О'Кифа, который выяснил, что заимодавцы не желают идти на уступки. Они явно намеревались заполучить отель в свои руки и держать его для того, кто даст больше. Если приобретать Сент-Грегори за разумную цену, делать это надо теперь.
«Сколько времени вы могли бы дать мне на обдумывание?» — спросил Уоррен Трент.
Я предпочел бы услышать ответ немедленно.
Но я к нему не готов.
Хорошо. О'Кифф задумался.
В субботу мне нужно быть по делам в Неаполе, поэтому я хотел бы уехать отсюда не позже, чем в четверг вечером. Давайте установим крайний срок. Четверг в полдень.
Это же меньше 48 часов.
Не вижу причин ждать дольше.
Упрямство побуждало Уоррена Трента выторговывать более продолжительный срок. Здравый же смысл напоминал, что предложенный О'Кифом четверг всего лишь на сутки раньше рокового дня, пятницы.
«Что ж, раз вы так настаиваете», — уступил он.
«Превосходно». Широко улыбаясь, О'Кифф отодвинул стул и поднялся, кивнув Додо, которая с явным сочувствием наблюдала все это время за Уорреном Трентом.
«Нам пора, дорогая. Уоррен, спасибо за гостеприимство».
Подождать еще полтора дня, решил он, не так уж это долго. Теперь ведь уже не оставалось сомнений в конечном результате. Дойдя до двери, Додо обернулась и своими большими голубыми глазами посмотрела на хозяина Сент-Грегори.
«Большое вам спасибо, мистер Трент», — сказала она. Он взял ее руку и склонился в поклоне.
«Даже не помню, когда эти старые комнаты были удостоены чести видеть такую гостью». О'Кифф метнул на него пронизывающий взгляд, усомнившись в искренности комплимента, и, к удивлению, обнаружил, что Трент не покривил душой. У Додо была поистине непостижимая способность каким-то чудом устанавливать добрые отношения с самыми неожиданными людьми. В коридоре она взяла его под руку. Он почувствовал, как от мягкого прикосновения ее пальцев у него застучало в висках. «Но сначала», — напомнил он себе, — «следует помолиться и поблагодарить Господа за то, как прошел вечер».